вместе со стандартным гарантийным соглашением на этот компьютер, в котором говорилось, что если он, первое, не работает, второе, не делает того, что обещано в дорогой рекламе, третье, убивает током любого, кто подойдет к нему ближе, чем на 3 шага, и четвертое, вообще отсутствует, когда вы вскрыли дорогущую упаковочную коробку, то это служит явным, прямым, абсолютным, косвенным и неотменяемым свидетельством того, что производитель не несет за это ответственности, что покупатель должен чувствовать глубокую благодарность за то, что ему позволено передать свои деньги производителю, и что последствием любых попыток расценивать только что оплаченное как личную собственность покупателя будет визит серьезных мужчин в очень тонких наручных часах и с угрожающе выглядящими портфелями. Условия гарантии, предлагаемые компьютерной индустрией, произвели на Кроули столь сильное впечатление, что он даже послал несколько образчиков вниз, в отдел разработки соглашений о продаже бессмертных душ, наклеив на конверт желтый стикер с короткой надписью «Учитесь, ребята». На самом деле, единственное, на что Кроули лично обращал внимание в этой квартире – комнатные растения. Они были огромные, зеленые, раскидистые, с гладкими, здоровыми, глинцевитыми листьями. А все потому, что раз в неделю Кроули обходил квартиру с зеленым пластмассовым пульверизатором, опрыскивал листья и говорил со своими питомцами. Первый раз он услышал о том, что надо говорить с растениями, в начале 70-х по 4-му каналу BBC, и решил, что это замечательная идея. Хотя, пожалуй, вряд ли можно было назвать то, что делал Кроули, разговором. На самом деле он вселял в них страх гнева Господня, а точнее, страх гнева Кроули. Кроме того, каждые 2-3 месяца Кроули выбирал растение, которое росло слишком медленно, или умудрялось подцепить серую гниль, или начинало сохнуть, или просто выглядело не слишком хорошо по сравнению с соседями, и показывал его всем остальным. — Попрощайтесь со своим товарищем, — говорил он им. — Он не справился. Потом он уходил из квартиры с осужденным подмышкой и возвращался через 1-1.5 часа с большим пустым цветочным горшком, который оставлял где-нибудь на видном месте. И растения у него были самые роскошные, цветущие и красивые во всем Лондоне. И самые запуганные. Гостиную освещали маленькие лампочки и белые неоновые трубки, которые можно небрежно прислонить к креслу или поставить в угол. Единственным украшением на стене был рисунок в рамке под стеклом, набросок для Моны Лизы. Оригинал. Кроули купил его у Леонардо да Винчи однажды жарким вечером во Флоренции и считал, что он намного лучше самой картины. Леонардо тоже так считал. «Вот в набросках я ее чертову улыбку уловил», — говорил он Кроули, пригубив холодного вина под почти прямыми лучами солнца. «А как взялся за краски, все на смарку. Ее муж начал было проходиться по этому поводу, когда я принес картину, но я ему говорю... — Сеньор Дель Джоконда, ну и кроме вас, кто еще это разглядит? Ну и в общем. — Так объясни-ка мне еще раз насчет этого, как ты сказал, да, вертолета. В квартире Кроули были спальня, кухня, кабинет и туалет. Везде и всегда абсолютная чистота и порядок. Кроули попробовал, каково ждать конца света в каждой из этих комнат, и всюду было неудобно. Он еще раз позвонил своим оперативным агентам в армии ведьмознатцев, однако его связной, сержант Шедуэлл, только что вышел, а тупая секретарша никак не могла взять в толк, что Кроули хочет поговорить с кем угодно из АВ.
— Мистера Импульсифера тоже нет, дорогуша, — сказала она. — Он сегодня утром уехал в Тетфилд. Он на задании.
— Дайте хоть кого-нибудь, —
попытался объяснить Кроули.
— Я все передам мистеру Шедуэлу, — ответила она ему. — Когда он вернется? А теперь, извините, у меня утренний сеанс. Я не могу заставлять джентльмена ждать так долго, так ведь можно его и до смерти довести. А в 2, на другой сеанс, ко мне придут миссис Ормерот и мистер Скрогги, и юная Джулия. А до этого мне еще нужно прибраться. Но я передам мистеру Шедуэлу ваше сообщение.
Кроули сдался. Он попытался почитать книжку, но не мог сосредоточиться. Он попробовал занять себя расстановкой своих компакт-дисков в алфавитном порядке, но пришлось отказаться и от этого, когда он обнаружил, что они уже стоят в алфавитном порядке. равно как и книги в шкафу, и его коллекция — музыка в стиле соул. Он очень гордился своей коллекцией, которую собирал, можно сказать, веками. Это был настоящий соул. Джеймса Брауна, пусть его и зовут крестным отцом соул, в ней не было. Наконец он уселся на диван белой кожи и махнул рукой в сторону телевизора. — Нам сообщают, — с озабоченным видом говорил ведущий, нам сообщают, что... похоже, никто не знает, что происходит. Но те сообщения, которые мы получаем, видимо, означают, что международная напряженность нарастает. Безусловно, еще на прошлой неделе это показалось бы абсолютно невозможным, когда всем прекрасно удавалось договориться между собой. Возможно, в какой-то степени это можно объяснить волной необычных событий, захлестнувших мир в последние несколько дней. У берегов Японии Кроули! — Да, — нехотя признался Кроули.
«Что, черт подери, происходит, Кроули? Чем ты там занимался все это время?»
«В каком смысле?» — спросил Кроули, хотя уже знал ответ.
«Этот мальчик по имени Мак. Мы привезли его на поле под Мегидо. Пса с ним нет, он не знает ничего о Великой войне. Он не сын нашего повелителя».
«А?» — сказал Кроули.
«Это все, что можешь сказать, Кроули? Наши войска стоят наготове. Четыре зверя тронулись в путь, но куда именно? Наши замыслы провалились, Кроули, а ответственность за них была возложена на тебя, Кроули. Как, по всей вероятности, будет возложена и вина. Мы надеемся, у тебя есть разумные объяснения того, что происходит».
«Конечно», — с готовностью подтвердил Кроули, — «самые разумные».
«Потому что у тебя будет возможность все это объяснить. У тебя будет на это столько времени, сколько понадобится, и мы с большим интересом выслушаем все, что ты захочешь рассказать. И твой рассказ, Кроули, и сопутствующие ему обстоятельства послужат к вящему развлечению и удовольствию всех проклятых душ в аду, потому что как бы ни терзались они страшными пытками, какие бы жуткие страдания не терпели бы даже последние из проклятых, Кроули, тебе будет хуже!»
Махнув рукой в сторону телевизора, Кроули выключил его. Экран погас и стал мутно-серым. Однако телевизор продолжал, сминая тишину в слова:
«Даже не думай о том, чтобы попытаться сбежать от нас, Кроули! Ты не сможешь сбежать! Оставайся на месте! За тобой придут!»
Кроули подошел к окну и выглянул на улицу. Что-то черное и похожее на машину двигалось по направлению к его дому. Во всяком случае, достаточно похожее на машину, чтобы обмануть невнимательного прохожего. Кроули, который был очень внимателен, заметил, что колеса не только не крутятся, но и вообще движутся отдельно от корпуса. У каждого дома машина притормаживала, из чего он сделал вывод, что пассажиры в ней, водителя, конечно же, не было, ни один из них не умел ее водить, разглядывают номера домов. У него еще было немного времени. Кроули ринулся на кухню, достал из-под раковины пластиковое ведро и вернулся в гостиную. Инфернальное управление прервало связь, но Кроули все равно на всякий случай повернул телевизор экраном к стене. Он подошел к Моне Лизе. Он снял ее со стены. За картиной оказалась дверца сейфа. Это не был обычный встроенный сейф, этот экземпляр он купил у компании, которая специализировалась на обслуживании ядерной промышленности. Он отпер дверцу, за которой была еще одна, с круглым цифровым замком. Он набрал 4004. Очень простой код. Легко запомнить год, когда ты скатился на эту дурацкую, замечательную планету, совсем еще новенькую и чистенькую. В сейфе были большой термос, две толстые перчатки из ПВХ, такие, которые закрывают руки до локтей, и длинные щипцы. Кроули с опаской поглядел на термос. Снизу послышался треск. Это уже двери в подъезд. Он натянул перчатки и с крайней осмотрительностью вытащил из сейфа термос, щипцы и ведро. Проходя мимо роскошного фикуса, он прихватил еще и пульверизатор и направился в кабинет, двигаясь с предельной осторожностью, как человек, несущий термос с веществом, которое, если он случайно уронит термос или хотя бы представит себе, как он его роняет, вызовет такой взрыв, что седобородые старцы из малобюджетных фантастических боевиков будут потом говорить лишь: «А там, где сейчас этот кратер,
Раньше был город ваш Ингтаун.